Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы из истории нашей станции. Сегодня передача, посвященная 2021 году. Радио «Свобода», 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. 20 лет назад мы приготовили для наших слушателей юбилейный цикл «Полвека в эфире». 50 программ по одной на каждый год существования нашей станции. Прошло десятилетие, и зазвучала новая десятка передач. 60 лет в эфире. 1 марта 2023 года «Свободе 70». Приглашаем на наш новый цикл. Двадцать первый год. Британия полностью вышла из Европейского Союза. Протесты в российских городах в поддержку Алексея Навального. Ожесточенные бои на территории Украины. Вооруженные силы Мьянмы объявили в стране чрезвычайное положение. Задержаны президент страны и лидер правящей национальной лиги за демократию, нобелевский лауреат Аун Сан Су Джи. В мае в Мьянме началась гражданская война. Количество умерших в мире от коронавируса превысило 5 миллионов человек. Отставка Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Новым канцлером назначен Олаф Шольц. Банкротство авиакомпании «Алиталия». Скончался принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II. 21 год. Одним из наиболее громких событий начала года было драматическое возвращение в Москву Алексея Навального. Возвращение, которое по-разному оценивалось наблюдателями. Кто-то говорил о самоубийственности подобного шага, кто-то о единственно возможном для действующего политика поступке. Кто-то о человеческом бесстрашии и героизме. По первоначальному сценарию рейс компании «Победа» из Берлина 17 января должен был приземлиться во Внуково, где Навального ждали сотни людей и корреспонденты всех мыслимых изданий. Вот фрагмент видео и радиоэфира «Свободы». Короткие интервью в толпе встречающих.
Добрый день, радио «Свобода», мы в прямом эфире. Расскажите, пожалуйста, вы с какими судьбами оказались сегодня в аэропорту? Почему для вас было важно здесь оказаться?
Вы знаете, если Навальный вернулся, то мы его должны встретить. Потому что для нас это теперь символ свободы России.
Почему такие громкие слова по поводу него?
Потому что я участник обороны Белого дома. Была там среди 25 тысяч участников. Вы знаете, нам все говорили, что вы оттуда не уйдете. Но мы пришли и остались. И я считаю, что здесь мы тоже должны прийти и остаться. А там посмотрим. Может и 25 тысяч человек историю перекроить.
У вас есть мысли, почему такое повышенное внимание со стороны правоохранительных органов, собравшихся здесь? Пытаются выкупить?
Это, конечно, такое впечатление, что власть боится. И она отгородилась от народа вот этими космонавтами. Они боятся, и боятся Навального, похоже, страшнее всех.
Есть ли у вас мысли, чем закончится, собственно, история дальше? Он сядет в Москве, что дальше?
Мне кажется, его все-таки сейчас повяжут. Такое впечатление сложилось, что ему не дадут выйти к людям. Потому что это для них, я не знаю, будет тогда встреча Навального и россиян. Это будет уже какая-то другая история. И эта история, похоже, будет уже без Путина.
В числе встречавших Навального во Внуково был и кинорежиссер-документалист Виталий Манский.
Но я пришел посмотреть в глаза людям, которые пришли встретить Навального, и те, кому безразлично, что сегодня происходит не только во Внуково, не только в Москве, но и в России. Потому что, мне кажется, это достаточно символический день для истории. Ну, должен быть. Так сказать, вот, мне кажется, это очень хороший день для того, чтобы он стал символическим. Для какого-то перелома развития истории. А так как я документалист, я должен, конечно, так сказать, присутствовать при таких моментах. Но людей мало. Людей мало, это меня смущает. Кто-то говорит, что и не должно быть много, и вообще нужно держать эту энергию для каких-то других более важных моментов. Но мне кажется, что вот если не собирается 100 тысяч в какие-то ключевые моменты, и миллион никогда не соберется. Такое у меня грустное ощущение, в общем.
Может быть, морозы, может быть, заранее предупреждения.
Да, конечно, холодновато делать революцию. Холодновато, да. Лучше бы летом в шортиках на пляже с, так сказать, с теннисной ракеткой. Вот это, но революции не там делаются. Во всяком случае, русские революции не там делаются. Но, с другой стороны, как-то... И сказать, что людей нет совсем, тоже нельзя. Поэтому вот так Россия между... Вот опять между молотом и наковальней, между будущим и прошлым. В том настоящем, которое, так сказать, получает по башке и никуда не движется.
Вот этот финт ушами со смены аэропорта буквально в последний момент, да еще и уже загодя, то есть после того, как самолет час прокружил.
Ой, да это нет, но это вообще все ерунда. Эти, так сказать, смены аэропортов, аресты, так сказать, это власть мечется, власть чувствует себя неуютно, она понимает, что все видят ее проворовавшееся нутро. И поэтому она, ну, как-то вот суетится. Это все суета. И чем больше она будет суетиться, тем скорее она гикнется. Чего я ей искренне желаю.
У вас есть мысли вообще, почему такое повышенное внимание было со стороны сотрудников правоохранительных органов, несмотря на то, что это рядовая встреча, политика, возвращающегося?
Нет, это не рядовая... Вот в том-то... Нет. Это не рядовая встреча политика. Это возвращение человека, которого это государство пыталось убить. Он доказал преступность этого государства, и он возвращается на родину, тем самым подчеркивая, что он не боится это государство, тем самым подчеркивая, что он сильнее этого государства. И это, конечно, не может быть рядовой встречей, тут не нужно строить иллюзии. Это действительно такое, очевидно, такое, как бы, переворотное событие.
Тем временем самолет изменил свой маршрут и пошел на посадку. Не во Внуково, а в Шереметьево. Корреспонденты с телефонами и видеокамерами беспрерывно сопровождали политика и его жену Юлию, не оставляя их весь полет ни на миг. Вместе с другими на том же рейсе был и ведущий программы «Время свободы» Андрей Широградский. Вот фрагмент его рассказа.
Позволю себе вспомнить интервью, которое я сам дал своей коллеге Ирине Лагуниной. Прежде всего она спросила, что почувствовали пассажиры, больше половины там были журналисты, когда было объявлено, что самолет совершит посадку в Шереметьево.
Ну, во-первых, все засмеялись, кто-то похлопал, кто-то сказал «добро пожаловать на родину», ну, крикнув так, чтобы Алексей Навальный это услышал. Это была такая дружеская реплика поддержки. Вот. И, в общем-то, наверное, многие ожидали. Не раз приходилось мне еще до вылета читать о том, что самолет может быть перенаправлен. Ну, такую версию выдвигали. И когда все это стало реализовываться, и когда, в общем-то, очень дружелюбно относившийся к пассажирам пилот корабля, он дважды призывал журналистов разойтись, но, знаете, говорил это очень корректно, немножко даже шутливо. А эти журналисты окружали Алексея Навального и постоянно пытались задать ему какой-то вопрос. Вот когда он стал говорить о том, что то ли машина, то ли самолет съехали с рулежной полосы, из-за этого вначале он сказал, что посадка во Внуково задерживается на 30 минут, потом сказал, что, может быть, мы полетим в Шереметьево, а еще через несколько минут сказал, что самолет действительно летит в Шереметьево. В общем-то, это не было ни для кого неожиданностью, скорее это был такой поворот ожидаемый, и как-то всем стало более понятно, что будет происходить дальше. Хотя, конечно, в тот момент еще никто не знал точно, что Навального задержат. Когда всех запихнули в этот маленький поданный автобус к самолету, все выходили из его хвоста, и там в толчее Навальный стоял, и мы ехали к зданию аэропорта. Его тоже беспрерывно просили хоть что-то сказать, он ничего не говорил. Но вот за эти несколько метров до паспортного контроля, ну, журналисты, ну, вообще... Просто, я бы сказал, взмолились. Они сказали: ну, Алексей, ну скажите хоть что-то. Вот сейчас все-таки вы будете проходить границу. И там еще была на заднем плане такая, знаете, фотография, по-моему, собора Василия Блаженного, такая красивая. Вот он встал на этом фоне, и вот минуты две он говорил, сказал, что счастлив вернуться, и призвал не бояться никого, как не боится он сам.
Я хотел бы сказать следующую вещь. Я в первую очередь, конечно, хотел бы извиниться перед пассажирами этого рейса и перед теми людьми, я так понимаю, сотни людей пострадали от того, что был закрыт аэропорт Внуково. Тысячи людей, видимо, застряли из-за того, что мы просто перекрыли автодорогу во Внуково. Здесь ограничили движение. Ну, это просто еще раз показывает то, что происходит в России, и показывает абсолютную правильность. Я не могу сказать, что это мой выбор. Не то, что я выбирал, возвращаться или не возвращаться. Такой вопрос не стоял вообще ни одну секунду. Но это показывает о том, как нужно здесь бороться. Потому что, господи, боже мой, это же не просто власть каких-то отвратительных воров, но и совершенно ничтожных людей, которые, ну, занимаются какой-то ерундой. Ну, они действительно поставили авиационную безопасность огромного прекрасного города под угрозу. Ну, просто зачем? Для того, чтобы, как там Путин сказал, да кому он нужен? Я прилетел сюда и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. И это мой лучший день за последние 5 месяцев. Несмотря на то, что Германия классная страна, я очень благодарен всем. Ну, в первую очередь, врачам, конечно, и медсестрам, с которыми я там столкнулся. Здесь мой дом, я приехал сюда, и я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки, то, что меня пытались испугать, да, даже неправда на моей, не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Спасибо большое, пошли на погранконтроль.
Что случилось через несколько минут, известно. Алексей Навальный на глазах у присутствующих и под общую видеосъемку был задержан полицией. Радио «Свобода», на нашем календаре 21 год. Январский штурм Капитолия в Вашингтоне и разделенное американское общество. Программу «Время свободы» ведет Андрей Шароградский.
6 января 2021 года Конгресс США должен был формально утвердить итоги президентских выборов, победителем которых был объявлен демократ Джо Байден. В этот же день состоялся митинг сторонников проигравшего выборы республиканца Дональда Трампа, который заявил, что проиграл из-за многочисленных фальсификаций и призвал участников акции не признавать победу Трампа. О том, что происходило дальше, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Участники акции в поддержку Трампа подошли к Капитолию и взяли его в осаду. Особо рьяные стали прорываться внутрь здания. У полиции Капитолия не хватало сил для сопротивления. В половине третьего служба безопасности Конгресса приняла решение эвакуировать законодателей. Вице-президент покинул Капитолий еще раньше. В течение следующих 2 часов члены Конгресса выходили в эфир со своих телефонов. Они говорили, что не узнают Америку. Многие, и не только демократы, обвиняли в случившемся президента. Национальные телеканалы показывали толпу вокруг Капитолия и участников акции, расхаживающих по помещениям Конгресса. Они явно не знали, что делать дальше. Заходили в кабинеты сенаторов и конгрессменов, садились за письменные столы и фотографировались. В зале пленарных заседаний рылись в бумагах. Видимо, искали протоколы голосования выборщиков. Но сотрудники Конгресса успели вынести их при эвакуации. В момент самого острого противостояния мэр федерального округа Колумбия Мюриэл Боузер объявила, что с 6 часов вечера до 6 утра в Вашингтоне вводится комендантский час. Она рекомендовала жителям города не выходить из дома и предупредила бесчинствующих участников акции об ответственности. Каждый, кто участвовал и продолжает участвовать в этих действиях, ответит за них. Закон и порядок будут восстановлены, и мы не потерпим такого поведения. В начале 5-го к нации обратился Джо Байден. Позвольте мне выразиться с полной ясностью. Картина хаоса у Капитолия не отражает настоящую Америку, не представляет нас такими, какие мы есть. Мы наблюдаем малое число экстремистов, творящих беззаконие. Это не разногласие, это бесчинство, это хаос. Это граничит с бунтом, и его необходимо пресечь сейчас же. Я призываю это сборище отступить и дать возможность демократии продолжить свою работу. Слова президента имеют значение, неважно, хороший это президент или плохой. Поэтому я призываю президента Трампа выступить сейчас по национальному телевидению, чтобы исполнить свою присягу, защитить Конституцию и потребовать прекращения этой осады. Они штурмуют Капитолий, бьют стекла, захватывают кабинеты и зал заседаний Сената, слоняются по служебным помещениям, по палате представителей, угрожают безопасности законно избранных лиц. Это не протест, это мятеж.
It's not protest, it's insurrection.
Спустя несколько минут в соцсетях появился видеоролик с обращением Дональда Трампа к своим сторонникам.
I know your pain, I know you're hurt. We had an election that was stolen from us.
Я знаю, вам больно. Я знаю, вам досадно. У нас были выборы, которые у нас украли. Это была сокрушительная победа, и всякий это знает. Особенно та, другая сторона. Но сейчас вы должны идти домой. У нас должен быть мир. У нас должен быть закон и порядок. Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал. Это тяжелый момент. Он больше никогда не повторится. Они больше не смогут отнять победу у вас, у меня, у нашей страны. Это были мошеннические выборы. Но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите домой. Мы вас любим. Вы особенные. Я знаю, что вы чувствуете. Но ступайте домой. Ступайте с миром.
I know how you feel, but go home and go home in peace.
К 7 часам вечера к Капитолию по просьбе мэра столицы подтянулось подкрепление из штатов Вирджиния и Мэриленд, в том числе около 2000 военнослужащих Национальной гвардии. Еще через час здание было зачищено, и Сенат вернулся к работе. Бесчинства толпы возымели обратный эффект. Сенаторы, намеревавшиеся выступить против утверждения результатов выборов в Аризоне, после пережитого стресса проголосовали «за». Только 6 из 100 членов Верхней палаты поддержали президента.
Это было сообщение вашингтонского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Абаринова. Случившееся 6 января нанесло Соединенным Штатам серьезный репутационный урон. Общество расколото. Об этом говорила на следующий день после штурма Капитолия политолог Мария Снеговая.
По сути, мы имеем попытку переворота, к сожалению, как уж здесь не называют, но это захват здания правительственного в тот самый момент, когда был подсчет голосов выборщиков, попытка. И она неудавшаяся, но, конечно, с точки зрения имиджа США нанесен большой урон. Понятно, что протестующих далеко недостаточно того, чтобы, как мне кажется, было что-то серьезное с точки зрения политического процесса. Так или иначе, Байден избран, он будет назван президентом. Я не думаю, что этому может что-то помешать. Но с точки зрения имиджевой составляющей США, как некого оплота демократии и мирного транзита власти, здесь, конечно, есть серьезный ущерб. Но, кроме всего прочего, не забудем, что эти люди, это было слышно, заметно в толпе, они считают, что выбор абсолютно нелегитимный, весь процесс нарушен, и вот сами протестующие и существенная часть сторонников Трампа вообще по стране, они просто не верят в то, что демократия сегодня в США функционирует. И в долгосрочном плане, конечно, это нанесет и в самой процедуре в США демократии, ну и, конечно, еще раз повторюсь, имиджу США в мире очень существенный урон. Конечно, мы наблюдали и с левой стороны этим летом серьезные беспорядки. И теперь мы видим ответ правых. На это обе стороны абсолютно не готовы услышать друг друга. Вот что здесь особенно опасно. То есть мы видим, что, скажем, сторонники Трампа, они убеждены, что были выборы проведены с нарушением, хотя это не доказано, и суды не показали, что были какие-то нарушения на выборах. Но, тем не менее, справа, безусловно, есть уверенность, что выборы абсолютно нелегитимны. Слева считают, что трамписты – это просто сошедшие с ума американцы, которые просто абсолютно антидемократически настроены. И вот эти две группы, чем дальше, тем сильнее поляризуются и абсолютно не готовы слышать друг друга. Вот это вот очень заметно.
Мнение политолога Марии Снеговой. Многие участники штурма Капитолия подверглись уголовному преследованию. Дональд Трамп дает понять, что готов вновь баллотироваться на пост президента на выборах 2024 года.
Радио «Свобода» 70. События 21 года устами нашей станции. Недружественная страна? Вопросительный знак. Под таким названием, под заголовок «Чехия может расторгнуть договор о дружбе с Россией», на сайте «Свободы» 14 ноября опубликована статья Александры Вагнер. Дадим ее в немного сокращенном виде.
После того, как Чехия обнародовала информацию о причастности предполагаемых агентов ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепиги к двум взрывам осенью и зимой 2014 года на оружейных складах в деревне Вербетица на юго-востоке страны, произошел фундаментальный перелом в отношениях двух стран – России и Чехии. Единственная страна Европы, которая сейчас находится в составленном в Москве списке недружественных государств – это Чехия. И эта ситуация заставляет Прагу по-новому взглянуть на договор о дружбе, подписанный в 90-х годах между двумя странами. Таковы, если коротко, результаты анализа ситуации, сделанного экспертами Пражской ассоциации по международным вопросам. Эта организация передала представителям формирующейся после парламентских выборов коалиции документ, в котором изложены рекомендации, какую политику стоит проводить по отношению к России новому правительству. Один из авторов доклада, Павел Гавличек, в интервью «Радио Свобода» рассказывает не только о том, как Россия блокирует чешские инициативы на международном уровне, например, в Арктическом совете, но и о впустую потраченных на российские проекты инвестициях, при том, что часть средств шла напрямую из чешского бюджета. Выводы, которые делают чешские аналитики, касаются не только двухсторонних российско-чешских отношений, но позволяют взглянуть на то, какими будут в будущем экономические связи России с другими странами Евросоюза, так как не только Прага сталкивается в случае Москвы с проблемой возврата вложенных инвестиций. Несмотря на все сложности, прочитав ваш доклад, можно сделать вывод о том, что Чехия надеется и ищет возможность все же наладить отношения с Россией. Возможно ли это, обращая внимание на целый ряд проблем и конфликтных ситуаций, которые в последнее время наблюдались в отношениях двух стран?
Новому чешскому правительству будет необходимо как-то говорить с российским режимом Владимира Путина. Я думаю, это будет прежде всего что-то вроде кризисного управления. С другой стороны, нам все равно нужно поддерживать отношения, хотя они должны основываться на равноправии, быть партнерскими. Важно, чтобы такие отношения вообще были. Хотя я думаю, что наладить их будет тяжело, что это все равно будут очень конфликтные отношения. Нас ждет много кризисов. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что Россия будет реагировать на скандал, связанный со взрывами в Вербетице.
Какого рода конфликты вы ожидаете в российско-чешских отношениях? Что, как вам кажется, может такой конфликт вызвать? На каком поле он может возникнуть?
Некоторые конфликты потенциальны, некоторые уже сейчас формируют нашу реальность. Когда мы говорим, например, об исторической памяти, то очевидно, что это является полем для возникновения или продолжения споров между Чехией и Россией. Мы помним о конфликте вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Или когда мы высказали сомнения относительно российской интерпретации исторических событий. Таких конфликтов очень много. Время от времени старые конфликты вспыхивают заново. К этому нужно добавить, что Чехия находится под давлением российских гибридных подходов к международной политике. В прошлом году были совершены кибератаки на чешские больницы. В Чехии продолжается распространение российской дезинформации или пропаганды посредством подконтрольных Кремлю государственных СМИ. Это очень важно, и замалчивать эти факты нельзя. Далее критикуется позиция Чехии относительно Украины, конфликта в Донбассе, аннексии России украинского Крыма. Это реакция на угрозу безопасности и нарушение международного права. И это не может оставаться в стороне, если мы говорим о взаимных официальных отношениях двух стран.
В докладе вы предлагаете расторгнуть договор о дружественных отношениях с Россией. Это довольно кардинальное решение. Если это произойдет, кажется, отношения ухудшатся еще сильнее.
Этот договор был подписан Вацлавом Гавелом и Борисом Ельциным в 1993 году. Тогда у России и Чехии были хорошие отношения. Сейчас ситуация изменилась. В тексте соглашения говорится о невмешательстве во внутренние дела друг друга, о неиспользовании силы, об обязательствах в соответствии с нормами международного права. Этот договор действует, несмотря на то, что Чехия, наряду с США, входит в российский список недружественных стран, в котором вообще всего две названные мной страны. Это беспрецедентная ситуация, которая противоречит принципам договора о дружбе. Мы в этом контексте предлагаем, как одну из возможностей, расторгнуть этот договор. В случае, если российская сторона продолжит давление не только на уровне двусторонних отношений, но и на международных площадках. Ведь когда Чехия пыталась избраться в Арктический совет, Россия сказала, что этого не будет. Если Кремль будет продолжать в том же духе, нет другой возможности, как от этого договора избавиться. Это крайняя мера, последний возможный шаг, который будет у нового правительства.
Вы пишете, что Россия воспринимает Чехию не как самостоятельного игрока, а как субъекта, который выполняет волю США и Запада. Это была цитата. Мы знаем, что Россия относится так ко многим странам в Европе. Тем не менее, возможно ли эту ситуацию, это отношение изменить? Или вы считаете, что Чехии придется, выстраивая отношения, закрывать глаза на такое отношение Москвы?
Чехия продемонстрировала, что у нее есть собственный план, который исходит из национальных интересов. Правительство Андрея Бабиша показало российскому режиму, что нельзя подсылать к нам агентов ГРУ, чтобы они занимались тем, чем они тут занимались осенью 2014 года. То, что данные агентов были обнародованы, определенный сигнал для международной политики. Но российская сторона не хочет признавать, что Чехия может делать самостоятельные шаги на международной арене, что она не находится под влиянием США и других западных стран. Это представление не ново. Оно появилось тогда, когда Чехия вступила в НАТО и Европейский Союз. Я думаю, этот подход может измениться, если будут развиваться официальные отношения на уровне правительств. Но я не уверен, что надежды оправдаются, поскольку подобные отношения у Кремля и к другим европейским и западным странам. Посмотрите, что происходит в отношениях России и стран Балтии, России и Польши, России и Словакии. Там очень много конфликтов.
Эксперт Пражской ассоциации по международным вопросам Павел Гавличек в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Александрой Вагнер. 2021 год устами нашей радиостанции. Главные события года.
Почти 12 миллионов документов, 3 терабайта данных, собраны международным консорциумом журналистов-расследователей. Подборка изображений, электронных писем и других конфиденциальных данных 14 финансовых компаний из разных государств названа «Архив Пандоры» или «Досье Пандоры». Согласно заявлению журналистов, около 32 триллионов долларов, без учета недвижимости, произведений искусства, ювелирных изделий и так далее, могли быть скрыты от налогообложения. Данная утечка документов считается крупнейшей в истории. В России прошли акции в связи с задержанием Алексея Навального. Десятки из участников получили сроки по уголовным делам. Навального срок по делу Ифраше более 2 лет был превращен в реальный. Затем против него были возбуждены еще несколько дел. Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального были разгромлены, их признали экстремистскими организациями. Ближайшие соратники политика были вынуждены уехать за границу. Многие бывшие координаторы штабов Навального подверглись уголовному преследованию. Выпущенный уже после ареста Навального фильм ФБК «Дворец Путина» собрал на платформе YouTube 120 миллионов просмотров. 23 мая самолет Boeing 737 ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший регулярный международный рейс из Афин в Вильнюс, получил на территории Белоруссии сообщение о минировании. За несколько минут до выхода из белорусского воздушного пространства самолет развернулся и сел в аэропорту Минска. После приземления власти Белоруссии задержали 2 пассажиров – оппозиционного белорусского деятеля Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софью Сапегу. Информация о минировании лайнера не подтвердилась. Против режима Лукашенко были введены дополнительные санкции. Самолеты европейских компаний перестали пролетать через белорусское воздушное пространство. Страны ЕС отказались принимать рейсы из Минска. Власти Беларуси начали массово выдавать туристические визы мигрантам из стран Ближнего Востока и Северной Африки и переправлять их на границу с Польшей и Литвой. Только после того, как ЕС пошел на некоторые уступки из гуманитарных соображений, напряженность снизилась. Многие мигранты были направлены спецрейсами из Беларуси обратно на родину. Александр Лукашенко продолжал расправляться с политическими оппонентами. Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Николай Статкевич, Сергей Тихановский и другие белорусские политзаключенные получили жестокие приговоры от 12 до 18 лет колонии. Причем многие из них не имели даже физической возможности организовывать беспорядки, в чем их признали виновными. Они были арестованы еще до начала избирательной кампании. Светлана Тихановская, которая в Европе считается законным главой белорусского государства, назвала приговор ее мужу личной местью за ее оппозиционную деятельность. Конец лета ознаменовался важнейшим международным событием – выводом американских войск из Афганистана, после которого талибы стремительно захватили власть в стране и взяли Кабул под свой контроль. Уход американцев сопровождался хаотичной операцией по эвакуации иностранных граждан и афганцев, сотрудничавших с властями. В кабульском аэропорту был совершен теракт, погибли более 100 афганцев и не менее 13 американских военнослужащих. В конце осени 2021 года резко возросла концентрация российских войск у границ с Украиной. Многие заговорили о реальности масштабного российского вторжения в Украину. Президент Путин в резкой форме потребовал от НАТО и США начать переговоры о предоставлении гарантий Москве о нераспространении НАТО на восток. Путин также требовал гарантий неиспользования бывших советских республик для размещения там военной инфраструктуры. МИД России опубликовал проекты соглашений, которые давали бы такие гарантии. Запад готов был обсуждать вопрос о безопасности, однако предоставить гарантии, которые требует Путин, было, по словам западных политиков, юридически нереально. Верховный суд России и Московский городской суд удовлетворил иски прокуратуры о ликвидации Международного общества «Мемориал» и правозащитного центра «Мемориал» за нарушениями закона об иностранных агентах. Нобелевская премия мира присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Самыми кассовыми фильмами 2021 года стали «Человек-паук», «Нет пути домой», «Битва при Часинском водохранилище», «Привет, мам», «Не время умирать», «Форсаж 9». В 2021 году скончались актеры Жан-Поль Бельмондо и Василий Лановой, режиссер-актер Владимир Меньшов, сценарист, драматург, режиссер, художник, скульптор Ризо Габриадзе, композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм, тележурналист Ларри Кинг, живописец, график, художественный критик и литератор Сергей Голлербах, исследовательница русской философии, публицист и теоретик культуры Рената Гальцева, художник Борис Заборов, историк джаза Алексей Баташов, кардиолог Евгений Чазов, тяжелоатлет и писатель Юрий Власов, блогер-публицист, русский националист Егор Просвернин.
Радио «Свобода», 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. В программе «Археология» ведущий Сергей Медведев беседует с писателем Виктором Ерофеевым. Тема обсуждения – феномен Достоевского.
Добрый день, говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. В эти дни прошлое буквально пришло к нам в виде 200-летия со дня рождения Достоевского. Писатель был не только гением, изобразившим бездны человеческой души и дилеммы русской жизни, он был и пророком. Открыв тему зла в литературе, он изобразил многое из того, что происходило в 20 веке, в страшном 20 веке. Но в том числе и в 21 веке. Во многом он предвосхитил события русской жизни, дилеммы русской души 21 века. Обсудим эти темы с нашим сегодняшним гостем, писатель Виктор Ерофеев. Добрый день,
добрый
Виктор.
День,
ну, вас и нас всех поздравляю с этим 200-летием. Все-таки это, я думаю, большая годовщина. И да, это действительно одна из тех фигур, которые определяют место России в мире. Да, если есть какая-то российская мягкая сила, то она в большой степени связана с личностью Достоевского. Я вас что хотел спросить. Вот у вас роман «Жизнь с идиотом». Здесь есть отсылка к идиоту Достоевского? Идиот можно ставить в кавычки?
Ну, нет, нельзя, конечно. Но дело в том, что просто само слово «идиот» настолько мощное, настолько энергетичное, что, конечно, непосредственно отлетаешь к Достоевскому, даже если о нем не думаешь.
Даже не думаешь, да.
Да, но я приехал два дня из Парижа, где читал там лекцию большую о Достоевском под названием «Достоевский «Мон амур», Достоевский «Моя любовь», который говорил о том, что Достоевский действительно весь выстрелен в сторону будущего. Это очень поразительный писатель, который как стрела несется в будущее. Вот коммунисты говорили, что Ленин живее всех живых, и он бессмертен. Оказался всех живее Достоевский. Достоевский пронзил весь 20 век темой сверхчеловека. Вот он здесь первый, который с Раскольникова и дальше заговорил о сверхчеловеке.
То есть предвосхитил Ницше.
Да, ну не предвосхитил, а Ницше просто взял у него это все. Помимо Ницше это был и Шпенглер, и Томас Манн, если мы берем немцев. У нас Лев Шестов и Бердяев, Сергей Булгаков, боже мой, там весь русский идеализм, ну и Соловьев, естественно, который в свое время был прототипом для Алеши Карамазова. Вы знаете, Сергей, я написал диссертацию о Достоевском еще в 1975 году, «Достоевский французский экзистенциализм», ага, в разгар Советского Союза, и ничего как-то прошло, проскочило случайно с этой мировой литературы. И я, конечно, болен Достоевским всю жизнь. Просто для меня первая тема его, главная, это сверхчеловек. Второе, если Бога нет, все, дозволено или позволено есть, и то или другая тема. И, конечно, третья и совершенно потрясающая тема – это внутреннее зло, которое гораздо важнее, чем внешнее. То есть действительно в записках из подполья появляется очень важная тема для 20-го и для нашего времени, тема подпольного человека.
Ну да, это вот то, о чем тоже хотелось поговорить. И о 20 веке, и о русском мире 21 века. Для меня действительно очень многое в Достоевском раскрывается через подпольного человека. И, может быть, вот то, что он открывает, это тема ресентимента.
Ну, ресентимент – это такое... В общем, каждый писатель про ресентимент думает. Но здесь, смотрите, для меня вообще существует примерно 5 Достоевских. Он распадается очень... интересно по разным направлениям. И, конечно, начинается все с молодого социалиста, который гуманист, который и поклонник Шиллера. И, кстати говоря, красавчик. Вообще все думают, что Достоевский такой уродец из портрета Крамского. Он красавчик, любитель женщин. Вообще для него просто Панаева, например, и дальше. Женщины вообще имеют огромное значение. Это первый Достоевский. Потом Достоевский каторжанин, то есть тот, который прошел через испытание расстрела. Он говорил своей последней жене: «Мне оставалось жить 6 минут». Его публичный расстрел, дальше 4
публичная
года.
Публичная казнь, да.
Да, публичная казнь. Там один из них сошел с ума. Он попал, ну, в общем, надо сказать, вспоминаются нынешние времена. Вот именно вспоминаются, потому что, смотрите, он только за чтение... письма Белинского Гоголю, да, получает расстрел.
Да, это всегда
только,
я вспоминаю. Да,
да, только за это. И потом в последнюю
литератора
секунду...
Литератора Белинского,
да,
литератора, да, Гоголя, как
и
я
только
сказал.
Да, в кружке Петрашевского. На самом деле кружок тоже был достаточно умеренным такой болтологии. И смотрите, и дальше 4 года страшной каторги сибирской, где он... еще остается гуманистом и раскрывает характер, так сказать, русского народа в положительном свойстве тяготения к добру. Начинается подчинение, но еще гуманизм. И дальше Александр II, начинается слом. Достоевский становится консервативный публицист, который подозревает, что скоро придет 1917 год. Подозревает так вот. Он борется неправильными способами. Он делает все не так. То есть он начинает дружить с Победоносовым, с князем Мещерским, вообще просто с чудовищами той жизни. Но он понимает, что надо как-то это все остановить. Все плывет, все тащится. И поразительное ощущение того, что это же тут царь освободили, казалось бы, ну давай вместе, идите в реформу. Он понимает, реформы приведут Россию к беде. Вот это третий Достоевский, четвертый Достоевский в жизни, потрясающий совершенно Достоевский, который все ломает, который реакционный философ и консервативный публицист и одновременно любовник самой авангардистской, скажем так, значит, нигилистки, стрижены, mm-hmm, кстати говоря, одна из первых, кто в России подстриглась. Это Полина Суслова, которая зверским образом его в Париже бросает ради испанского студента Сальвадора. А Сальвадор ее бросает. Сергей, вы представляете, в Париже собирается такая пара, один другого бросил, и они вдвоем, брошенные, со слезами на глазах, едут по Италии. Ну, разве это не
сюжет?
Не сюжет для, да, вообще для Достоевского. И, конечно, последний и самый главный Достоевский начинается с записки из подполья и совершенно поразительное рассмотрение вот этого патологоанатома живой души, который просто скальпелем режет душу и понимает одно и очень важное. Мы несовершенны, мы не созданы для совершенных структур. Нам надо оградить себя от нашего бешенства садизма, бешенства жестокости, бешенства всего того, что мы сейчас видим на наших глазах в нашей родной стране.
Писатель Виктор Ерофеев в беседе с ведущим программы «Археология» Сергеем Медведевым. Эфир 14 ноября 2021 года. Вавилон, Москва. Программа Елены Фанайловой.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Итальянская современная опера как макабр. Архивная выставка музыкальной группы «Ухо. Полезные ископаемые» в Киеве. Первый мой Вергилий в этом посмертном мире оперы Елена Самойленко, филолог и волонтерка выставки. Елена упоминает в рассказе одну из кураторов проекта Сашу Андрусик и художницу Катю Липкин. Это такой некрополь оперы «Лимб» с такой сложной историей, потому что она написана для Страсбургского оркестра перкуссионных. 6 перкуссионистов, которые собирали свою коллекцию очень долгое время, больше 50 лет, все возможные перкуссионные инструменты. От редких блокфлейт до манка на утку. Композитор Стефано Джервазони по заказу Министерства культуры Франции написал эту оперу в подарок 50-летию Страсбургского оркестра. Она была исполнена всего один раз во Франции, потом еще один раз в Киеве. Первый объект выставки – памятник столкновению с большой оперой. Такой коллективный труп кураторок, которые первый раз столкнулись с большим проектом. То сложности начинались со всех сторон, начиная с того, что «Лимб» – это непростая опера, с учетом перкуссии 80% инструментов вообще не было. Их надо было брать в аренду, привозить из Китая, из Швейцарии, из других стран. Заканчивая тем, что это была постановка в национальной опере, она как бы очень следует итальянской традиции. И сама задумка привести современную итальянскую оперу была в том, чтобы показать, что за это время выросла новая плеяда итальянских композиторов, которые могут работать с новым материалом, изменились вокальные техники.
Какой сюжет это?
Сюжет оперы. Либретто потрясающе, что написано, во-первых, на 6 языках, и написал тоже музыкант Патрик Хан, о том, что в «Лимб», ну, то есть в преддверии ада, попадают трое героев – Мерлин Монро, Карл Линней и Джордано Бруно. Марлин Монро, мы не могли использовать ее имя, потому что нужно было обращаться к правообладателям, поэтому ее зовут Тина. И если Бруно и Линней недостаточно они прегрешили, чтобы попасть в ад, то Марлин Монро, она соблазняет охранника в аду и попадает в лимб. По художественному решению, да и по решению, собственно, самой партитуры, герои не могут попасть в какой-то коллективный лимб, где они получают одновременно одинаковую кару или одинаковое какое-то ощущение ожидания. И они попадают каждый в свой собственный лимб, и каждый находится на своей локации. Это решено как сценографически, так и музыкально в целом. То есть они находятся рядом, но они не слышат друг друга и не могут друг с другом коммуницировать. И тут и разные языки. Монро поет на французском и английском, Бруно поет на латыни, Линней поет часть на шведском, потому что в либретто используются уже готовые, то есть такой ready-made. Верлибрические тексты Монро – это те стихи, которые написала в своих дневниках, это письма Линнея сестрам, это его классификация растений и научные какие-то работы, трактаты Бруно, включая дополнительные еще работы Ницше и ряд других уже существовавших научных штук. И вот этот вот объект, труп, он лежал у нас на авансцене, в самой опере, и он был таким медиумом или транслятором, то есть герои, обращаясь к нему, пропевали свои части либретто. Решение художественной Кати Липкин в том, чтобы когда зрители привыкли к тому, что это уже некий муляж, на самом деле там лежал наш статист оркестра «Пленка», Сережа, он встал и перешел в другое место, ну, таким образом оживив сценографию. Дальше идем к памятнику нашим героям. Памятник Мерлин Монро или Тине, женщине, похожей на Мерлин Монро, это слово «сори», которое сделано из волос, зажелированных в агар-агаре. Собственно, слово «сори» – это было слово, которым начиналась каждая вокальная фраза героини. Перед тем, как кому-то обратиться или начать какой-то запев, она очень долго пропевала «сори, сори», а после этого уже свою основную фразу. И если говорить о действии, то у каждого героя было какое-то закольцованное действие. И действие Мерлин Монро, оно строилось вокруг сомнения. Когда мы говорили с Катей Липкин, художницей, она, собственно, говорила, что вот это «сори» – это интенция необходимости извиняться за свое присутствие, за свое существование, но ей очень понятно и очень близка, поэтому она его и выбрала для памятника Тине. Вечный бокал шампанского, такой символ гедонизма, и зубы, которые остаются от нас точно так же, как волосы, пластиковые зубы и улыбка, там и 28 штук, если не ошибаюсь.
Мы сейчас идем по такой довольно длинной анфиладе. Что это? Следы рельс.
Да, это павильон. Раньше это назывался павильон угольной промышленности на ВДНХ. Насколько мы знаем, это единственный в мире существующий макет рабочий именно шахты, где повторены все процессы, которые могли бы происходить в шахте. То есть здесь ездили вагонетки, здесь был шахтный лифт, на котором можно было спуститься. И, кстати, следующий объект, к которому мы идем, это отчасти история, которая повторяет макет. Если мы в макете шахты, мы устроили макет сценографии, который поместили в диораму. Этот объект называется «Памятник зрительскому зевку». Здесь Катя Липкин, художница, озвучивает весь процесс оперы, смотрит ее вживую и озвучивает, рассказывая и о своих каких-то решениях художественных,
и о том, что происходит непосредственно на сцене.
Вот сейчас где мы?
Мы находимся в таком-то памятнике Джордано Бруно. Само решение сценическое, сценографии для Джордано Бруно, оно было решено как постамент, на котором он крутился. И рядом с ним были краны, из которых он постоянно набирал воду, не помня о том, что он погиб на костре, пытаясь утолить эту жажду. Поэтому, когда здесь в шахте была найдена комната с кранами, она уже автоматически стала найденным памятником Бруно. А второй элемент – это витраж. Витраж – это тоже найденный объект. Друг Кати Липкин нашел упаковку от фейерверков «Galaxies», на обороте которой был написан текст. И Кате этот текст показался очень похожим на тексты Бруно, потому что они были, кроме того, что научные, они были достаточно наполнены мистикой, эпитетами, описаниями. И они были такие достаточно тяжелые, цветистые, большие тексты. И ей показалось, что, во-первых, это, конечно, лучше всего соответствует витражу. А слово «Galaxies», понятно, отсылает нас вообще к идее мультивселенной, которую придерживался Бруно. Ну и сами искры, понятно, это здесь напоминание о костре. То есть, таким образом, сам найденный объект стал, по сути, лучшим памятником Джордано Бруно.
«Вавилон, Москва». Программа Елены Фанайловой. Эфир 14 ноября. На волнах Радио Свобода программа к 70-летию нашей станции. На календаре 21 год. Дмитрий Волчек беседует с писателем Владимиром Сорокиным.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Платон Ильич Гарин стал психиатром. В повести Владимира Сорокина «Метель» доктор вез в деревню Долгое вакцину от боливийской чернухи, превращающей обывателей в зомби. Заплутав в снегах, он отморозил ноги, но выжил. В новом романе Сорокина «Доктор Гарин» мы встречаем его на Алтае, в психиатрической клинике, где он пытается исцелить именитых пациентов. Володя, Дональд, Ангела, Сильвио и еще четверо бывших политиков страдают от душевных расстройств, и электрическая дубинка Гарина приводит их в чувство. Они больше не управляют миром, ибо дело происходит в будущем, точнее, в застывшем русском времени, где, как и в «Метели», современные технологии сочетаются со средневековыми нравами, а среди людей нормального обличья обитают черныши, великаны и фрики. К числу фриков Бути принадлежат и пациенты доктора Гарина – политические существа, огромные задницы с четырехпалыми ручками, большими глазами и широким ртом. Любимое занятие уродцев, которые когда-то руководили целыми странами – портить воздух, и этот талант находит применение в цирке. «Доктор Гарин» – роман путешествия. Беспечная жизнь в алтайской здравнице стремительно завершается, и главный герой, его подруга Маша, врачи и пациенты пускаются в путь. Доктору встретятся по дороге анархисты во главе с крошечной богиней, огромная помещица Матрёша, наркодилеры, витаминдеры, лилипуты и прочие великолепные существа. Его путь выложен страницами книг, так что параллельное путешествие Гарина пройдет внутри литературы, преимущественно русской, хотя попадется ему и норвежская сказка о снеговике, и древний гримуар о мистическом спасителе – Белом Вороне. Поклонники Владимира Сорокина в очередной раз оценят его стилизаторское мастерство и знание самых незаметных шестеренок в механизме, благодаря которому существует Россия. То, что он подмечает сегодня, произойдет послезавтра, и страна, давно живущая по законам «Дня опричника», увидит на страницах доктора Гарина новые сцены из своего будущего. Послушайте разговор с писателем, который записан для программы «Культурный дневник».
Ваш герой, доктор Гарин, это да. Тот же Гарин, который был в книге «Метель». У него, конечно, изменились ноги, стали титановыми, но, по-моему, и характер тоже его изменился за это время. Может быть, либидо его выросло. Язык изменился очень сильно, мне кажется. Расскажите, пожалуйста, вот об этой эволюции вашего героя за эти 10 с лишним лет.
10 лет прошло, он отморозил не только ноги, видимо, да, но и какую-то часть своего характера, такого интеллигентского, эгоистичного, И, собственно, безусловно, с ним что-то произошло за эти 10 лет, хотя он не очень распространяется об этом. Но то есть в мёрзлом этом самокате рядом с трупом ямщика Гарин преобразился и стал несколько другим. Хотя то, что касается либидо, он и раньше был не чужд этим радостям, он холостой человек. Я бы сказал, что он стал мудрее и человечнее. И, собственно, он немного изменил свою врачебную специализацию. Он стал врачевать души, психиатром стал. Отстраняясь вообще от доктора Гарина, я могу сказать, что у меня была идея взглянуть, что могло бы быть с доктором Живаго в середине 21 века. А доктор Гарин, собственно, он преображенный уже с титановыми конечностями, он похож на Юрия все-таки. Как мне кажется, во всяком случае.
Поскольку он не расстается с пенсне, поневоле думаешь о Чехове.
Ну, конечно, он чеховский, конечно, доктор, да. И, собственно, «Метель» – это некий аммаж Чехову, конечно, был. Но здесь, я думаю, что чеховского доктора все-таки мало осталось чего. Обстоятельства 21 века внесли свои зубодробительные коррективы в характер Гарина.
Он часто повторяет и загадочные поговорки, и такие же поговорки вы собрали в книге, которая вышла перед романом. Они отчасти подлинные, отчасти это ваши интервенции в мир народной мудрости. Расскажите, пожалуйста, о вашей коллекции вот этих пословиц и поговорок и о том, как вы ее модифицировали.
Началось все это в 88 году, когда я впервые поехал за границу. Это был Западный Берлин, группа московских художников-концептуалистов туда поехала. Я был приглашенным писателем. Я поучаствовал в выставке тем, что мы с художницей Лизой Шмидт сделали перформанс, где, собственно, писал на ее теле некоторые пословицы. Я их придумал там. Мне понравилась их, ну что ли, псевдонародность такая и такая ложная многозначительность. В этом что-то было. И с тех пор я стал их выдумывать и записывать. Приходили разные, типа «Голод, не снег».
«Смерть, не пшённая каша».
Да-да-да, или там «Ежи ножи не точат». Это все накапливалось, а пару лет назад я решил это привести в порядок и сделать полноценную книгу народных поговорок и пословиц. Она и вышла год назад.
Любимая вот пословица или поговорка, которая первая, которая вам приходит на ум?
Ну, там есть нецензурная лексика, не надо. Нет, «Голод не снег» мне нравится. Но это и любимая поговорка Гарина тоже.
Мне очень нравится «На Бога надейся, а ногу подволакивай».
Вот-вот, да-да-да.
У Гарина есть помимо пенсне такой атрибут дубинка, блэкджек, которая посылает электрические разряды в ягодицы перевозбужденных пациентов. И я подумал, что это из практик Виктора Столбуна, который был очень популярен у советской интеллигенции и проводил так называемое слоение, бил током куда-то в ягодицы. Это из его практики?
Я не знал о нем, признаюсь честно. Этот образ возник спонтанно. Блэкджек, конвой – это дубинка надсмотрщиков американских, по-моему. И, собственно, вот это вот сочетание насилия и электротерапии, мне кажется, что это символично для того мира, который я описываю.
Владимир Сорокин в беседе с Дмитрием Волчиком. И на этом мы заканчиваем программу, посвященную событиям и размышлениям 2021 года. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой. Радио «Свобода», 70. История продолжается. Каким вам представляется будущее России?
пессимистичные зарплаты, не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода».
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.